Поскольку мы озаглавили урок в связи с тем, что я не очень имел возможность подумать, о чем бы таком рассказать, так как все циклы, которые планировалось, закончились, и, может быть, мы сделаем такой полуцикл уроков по поводу различных мицвот и смысла некоторых заповедей. Может быть, так несколько уроков будет, хотя не факт, потому что нам надо будет еще говорить о постах 17-го Тамуза, 9-го и так далее. Сегодня тоже урок, который имеет некоторое отношение к 9-му Ава, хотя до 9-го Ава еще довольно далеко. Я решил, что мы сделаем это связанное с недельным отрывком, который у нас сегодня. И этот недельный отрывок заканчивается определенной мицвой, которой мы и займемся. Может быть, я о ней говорил, то есть я точно говорил на каких-то уроках, но, наверное, не в этом мисгерите, не в этой среде, ну, не в Зуме и не в Талдоте. Может, в Талдоте, но не в Зуме. Отрывок, который называется «Мицва Цицит». Мафтир, последний кусочек, который читается на этой неделе, и сказал Всевышний Моше, говоря: «Скажи сыновьям Израиля и скажи им, и пусть делают себе цицит на краях одежды ваших, на ваше поколение, и дадут на цицит нить, на край цицит нить цвета тхелет». Пусть будет голубой для простоты, нить цвета тхелет. И будет вам она для цицит, и увидите вы ее, и вспомните все заповеди Гошема, и будете их делать, и не будете следовать за вашими сердцами и за вашими глазами, которыми вы соблазняетесь, прелюбодействуете, следуя за ними. Ради того, чтобы помнили вы и делали все заповеди Гошема, и были святыми для Гошема вашего Бога, я Гошема Лакейхам, который вывел вас из земли египетской, чтобы выйти вам Элакимом, я Гошем Элакей. Это отрывок цицит, который, в общем, все мужчины обязаны читать минимум 2 раза в день. Это кусочек из Шма Исраэль, последний кусочек из Шма. И поэтому он имеет такое определенное значение для нас, особенное значение. И кроме этого, это мицва цицит. Мицва, которая на самом деле не очень сильно понятна, поскольку я поделюсь так вот своими первыми днями, месяцами, не знаю чем, соблюдения заповедей, когда я впервые надел мицву цицит и ходил, поскольку написано, и будете их видеть, то я ходил с цицит наружу в городе Ленинграде. И один человек из синагоги, верующий, в общем, соблюдающий мицвот, но сильно боявшийся обнаружить свою принадлежность к религиозному иудейскому культу, поскольку он жил во время Сталина и немножко понимал, что это не всегда так все гладко проходит, как я думал. И он как-то встретил меня в магазине недалеко от синагоги с цицит наружу и начал на меня кричать на весь магазин: «Я тебе штрипки пообрываю, фанатик». И смысл того, что висят вот эти вот нитки, он действительно не совсем понятен. И поэтому попытаемся обсудить этот вопрос. Начнем с комментария Рамбана на книгу Бамидбар, где Рамбан пишет, почему книга Бамидбар в пустыне называется таким странным названием «в пустыне». В принципе, начиная с книги Шмот, Ваикра, Бамидбар, Дворим, все три книги можно было назвать, четыре, часть книги Шмот, всю книгу Ваикра, всю книгу Бамидбар и всю книгу Дворим, вполне можно было назвать одним и тем же названием «в пустыне», потому что все они рассказывают о жизни Амисраэля в пустыне. Но именно эта книга названа книга «Бамидбар», «Пустыня», объясняет Рамбан, что это связано с тем, что во всей книге «Бамидбар» нет никаких заповедей, которые даны на другое поколение, кроме поколения пустыни. Все мицвот даны на поколение пустыни, кроме нескольких жертвоприношений, которые просто продолжение книги Ваикра. Там уже начали говорить про жертвоприношения, поэтому Всевышний продолжает говорить. А так вся книга «Бамидбар» посвящена тому, что происходит в пустыне. И там нету, как говорит Рамбан, ни одной заповеди, кроме заповедей, которые предназначены для поколения Мидбар, поколения пустыни. И на этого Рамбана задается вопрос, Вильнинский Гаон задает этот вопрос, вопрос, который, в общем, на поверхности. Тот отрывок, который я только что прочитал в конце, отрывка Бушалах, Шалах, Шлах, Лыха, Анашим, извините, отрывка «Пошли себе разведчиков». Задается вопрос, почему заповедь Цицит, которая перечислено в книге Бемидбар, Рамбан ее не называет заповедью, которая дана на все поколения, хотя здесь написано, скажи сыновьям Израилевым, и сделают они одежды, нити на краях одежды ваших, ледоратам, на все ваши поколения. Как можно сказать, что в книге Бамидбар нет ни одной заповеди на все поколения, когда там заповедь цицит, которая прямо сказана на все поколения ваши, сделайте цицит. Вопрос, который более или менее лежит на поверхности, и, в общем, немножечко из этого вопроса мы можем понять смысл заповеди цицит. Но вначале, поскольку я уже заговорил о цицит, то давайте скажем несколько слов буквально о галахе, о законах заповеди цицит. Понятно, что когда мы говорим, слушаем, обсуждаем какие-то вещи, связанные со смыслом заповедей, это как бы достаточно интересная тема, смысл заповедей, но она является не основной. Человек, который выполняет правильно мицву, не думая его смысла, ничего не понимая, как полный идиот, он выполняет заповедь. Человек, который долго думает о смысле и рассуждает и познает смысл на самом высоком уровне, но заповедь не выполняет, он не выполняет заповедь. Потому что все детали заповеди являются основными, и поэтому буквально несколько слов уделим галахе, законам, а потом вернемся к смыслу заповеди цицит и тому, почему Рамбан ее не перечисляет как заповедь, данная на все поколения. Галаха. Человек, который мужчина, человек мужского рода, у которого есть одежда, сделанная из четырех концов и более, четырехугольная и более угольная одежда, которая одежда, которая носится днем или предназначена для дня, сейчас мы немножко это обсудим, которая надевает, он не может ее надеть, не имеет права ее надеть, без того, чтобы привязать к ней вот эти вот цициты, эти штрипки, эти нити, которые должны, по идее, по логике своей, состоять из белой и голубой нити, одна из этих нитей или две, или половина, это махлок с решением, сколько именно. Рамбов считает, что одна нить, Райвит считает, что пол нити. То есть, на самом деле, каждая нить сдвоенная, поэтому либо две нити, либо одна нить, либо четыре нити должны быть синего цвета и остальные белые нити, которые должны быть внутри цицит. И цицит вяжется на четырехугольную и более угольную одежду, на углы одежды, на четыре из углов, которые есть, допустим, у нас шестиугольная одежда, на четыре угла навязываются вот эти вот цицит, после чего человек должен выполнять эту мицву, и он не имеет права надеть одежду из четырех и более углов без цицит. Есть мнение, что это заповедь, касающаяся одежды, типа того, что у нас есть дом, на котором должна быть мезуза. И эта заповедь мезуза относится к дому, это хиюв хефца. Обязанность дома, чтобы на доме была мезуза. Обязанность одежды, чтобы на ней были цицит. Поэтому мнение, если у меня дома в шкафу лежит четырехугольной одежды без цицит, то я нарушаю заповедь цицит. Мы поским, по второму мнению, мы поским, что мы надеваем только в тот момент, когда одежда надета на человеке, она должна иметь заповедь цицит. В тот момент, когда она лежит в шкафу, не должна. Но человек, который надевает четырехугольную одежду, он должен, чтобы там нуждается в том, чтобы на одежде были цицит. Если он одевает четырехугольную одежду без цицит, то нарушает мицву, которая называется битуль мицвасе, аннулирование заповеди делай. Он не нарушает заповедь не делай, но он аннулирует заповедь делай, надевая четырехугольную одежду, на которой нет цицит. Следующий момент, который здесь есть, это то, что человек, который не надевает четырехугольную одежду вообще и ходит без цицит, Бепаштус, он ничего не нарушает. Он не нарушает никакой заповеди Торы. Но понятно, что он не выполняет заповедь цицит. И жалко лаапсид мицву, жалко потерять мицву. В тот момент, когда я могу ничего не делая, одев с утра одежды, отстаться там до позднего вечера, каждую минуту получать награду за эту заповедь. Поэтому в Амисраиле принято, что люди, которые харидим ле двар Ашем, которые стремятся выполнять слова Всевышнего, для того, чтобы как можно больше мицвот успеть делать в своей жизни, и для того, чтобы получить награду, и просто для того, чтобы сделать как можно больше желания Всевышнего в этом мире, то поэтому их одевание цицит становится так вот одной из таких отличительных черт человека, который боится Всевышнего и немножечко думает о том, как правильно выполнять его заповеди. Теперь махлокис, спор между Рамбом и Мирошем, это, в общем, последний, накуда, почти последний, накуда элемент Галахи, который я хочу сказать. Существует спор между Рамбом и Мирошем, какая одежда обязана в цицит. Что я имею в виду? Это еще есть несколько накудот, которые мне надо сказать. Спор между Рамбом и Мирошем заключается в том, что написано, и повяжите их на края одежды вашей, и будете, когда вы их увидите, и так далее. То есть, время надевания цицит, цицит должны быть только на той одежде, которую я вижу цицит, когда я на них посмотрю. Ночью мы не видим, потому что темно, мы не говорим про электрическое или какое-то другое освещение, поэтому днем мы видим, ночью мы не видим. Поэтому наши мудрецы говорят, Гемора говорит, что день – это время цицит, ночь – это не время цицит. И существует махлокис решоним, спор первых комментаторов на тему того, что означает, что день – время цицит, а ночь – нет. Одно мнение говорит, что любая одежда, которую я ношу днем, я обязан навязать цицит, я имею в виду четырехугольное. Любая одежда, которую я ношу ночью, я не должен надевать на нее цицит. Это одно мнение. Второе мнение говорит, что та одежда, которая предназначена для дня, я должен на нее надевать цицит и ночью тоже. Та одежда, которая предназначена для ночи, я не должен на нее надевать цицит и днем тоже. Таким образом, это два мнения, это спор между Рамбом и Мирошем, какая именно одежда обязана в цицит. Мы стараемся выполнять по обоим мнениям, как бы стараемся это сделать. И еще две накуды. Два элемента, аспекта махлокиса, который не махлокиса, а обсуждение галахи, которое меня интересует. Первый аспект – это то, что какой материал одежды должен быть, из какого материала должна быть одежда, для того, чтобы мы этой одеждой выполняли заповедь цицит. Мнение Шульхан Аруха, что только шерстяная одежда, сама одежда должна быть из шерсти, на которой нанизывая вот эти вот нити, которые надеваются, и только шерстяная одежда, из торы я выполняю мицву цицит, если я надеваю. Другая одежда, из торы я не выполняю мицву, навязав цицит на эту одежду. И мнение Рамов в Шульхан Арухе, что из любого материала одежды, с какого бы она ни была сделана, я выполняю мицву цицит, навязав цицит на четырехугольную и более угольную одежду. Это два мнения. Таким образом, для евреев сефардских основное мнение, мнение Шульхан Аруха, что мидаарайса, не мидарабона, но мидаарайса, я выполняю из торы, я выполняю заповедь только шерстяной одежды. Мнение ашкеназского еврейства, Рамо, что я выполняю заповедь из торы любой одежды. Вильнинский Гаон, насколько я помню, считал, как Шульхан Арух, не как Рамо, и считал, что только надевая шерстяной талит, я выполняю мицву цицит. Окей. Что у нас осталось? Еще осталось пара накудот галахи, а именно, существует определенный размер одежды, который, когда человек одевает, он выполняет заповедь цицит. Этот размер без сантиметров, миллиметров и пальцев и так далее, размер, который нужен человеку для того, чтобы он мог закутаться в этот талит, закрыв им голову и большую часть туловища. Таким образом, на первый взгляд, этот размер зависит от размера человека. Бывает лач, бывает суперлач, бывает мини-не-лач, мини-мини. Самый маленький, минус моль, я не знаю, как они называются. Поэтому у разных людей будут разные размеры талита. Понятно, что 13-летний мальчик, который только стал бар-мицвой, для него талит намного меньше нужен. Но, в общем, принято так вот махмирить, что броху не говорит на талит, который по ширине и по длине в этом размере меньше 36 сантиметров, потому что это минимальный размер парабхая. Но есть те, которые махмирят по хазанышу, тогда нужно 48 сантиметров, вот в ширину и наполовину длины. И есть те, которые считают, что нельзя, чтобы дырка, от, которая есть вот здесь, вот, которая надевает голову, я имею в виду талит катан, была больше, чем размер плеча, который есть у талита. Это несколько вариантов, которые нам надо знать логолоха, после чего можно двигаться дальше. Эта одежда принята для мужчин и не принята для женщин. Это еще один аспект, на котором я хотел остановиться. Принята у мужчин и не принята у женщин. Почему? Потому что сказано, что вы будете надевать ее на край одежды и видеть их. Видим мы днем, таким образом, это одежда, которая связана со временем, мицва делай, связанная со временем. Любая мицва делай, почти любая мицва делай, связанная со временем, если нет какого-то ломдуса, какого-то объяснения противоположного, то женщина не обязана выполнять эту мицву, поскольку женщина свободна от мицвы асеша, азман грама, мицва делай, связанная со временем. Но обычно большую часть мицвот, связанных со временем, несмотря на то, что женщина не обязана ее делать, если она делает, то она выполняет эту мицву, и очень у многих женщин принято выполнять различные мицвот, связанные со временем. Например, много-много женщин сидят в суке, в сукот, трясут лулавом в сукот, ходят слушать шафар Рош ха-Шана и так далее. То есть, несмотря на то, что женщина свободна от заповедей, связанных со временем, позитивных заповедей, делай, связанных со временем, тем не менее, очень многие из женщин выполняют эти заповеди, связанные со временем, бетор эйна мицве ваасе, как не обязан, но делает. Об этом мы неоднократно говорили. Теперь вопрос, который здесь возникает, это заповедь цицит. Потому что мы знаем, что принято, чтобы женщина не надевала талита, и если у нее есть четырехугольная одежда, она птурами цицит и не должна туда ставить цицит. Несмотря на то, что у женщины есть определенное натия, определенное свойство тянуться к заповедям, которые они не обязаны делать. Но здесь заповедь цицит женщины не приняли на себя, не стали ее надевать. Вопрос почему? Потому как куча других мицвот, связанных со временем, женщины бросились туда в атаку только так. А здесь почему-то нет. И рабоним не разрешают, в общем, женщине надевать цицит. Вопрос, с чем это связано? Здесь есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ на этот вопрос, что это связано с тем, что это мужская одежда. И поскольку заповедь цицит есть на четырехугольной одежде для мужчин, поэтому четырехугольная одежда превращается в мужскую одежду, и поэтому, навязав цицит на четырехугольную одежду, женщина нарушает заповедь, не пусть Альтельбаш, Гевер Симулат Иша, пусть надевает мужчина одежду женщины, пусть надевает женщина мужскую одежду. Мужская одежда не пройдет на нее. Таким образом, получается ситуация, что птур, освобождение от заповеди цицит, которое существует у женщин, оно связано, оно дает, кроме того, что это освобождение, дает некий запрет для женщин надевать цицит. Это одно мнение. Второе мнение, что это связано с тем, что мы привыкли делать цицит ткань из какого-то такого паревного материала, типа хлопка. Но если человек сделает цицит из талит, саму рубашку, сделает из шерсти, из хлопка, как его зовут, из льна, и повяжет туда шерстяные нитки, то это будет запрет шатна, запрет килаем. И тем не менее, человек, который это сделает, выполнит мицву цицит, и ему можно это делать локотхила. То есть мужчина может надеть одежду из льна с шерстяными нитками, которые на нее навязаны, и он не нарушит никакой заповеди. Поскольку у нас есть правило, которое именно отсюда и учится на самом деле, что мицва делая отодвигает мицву не делая. То есть когда Тора говорит, что-то не делать, и подряд этому Тора говорит, что «а вот это сделай», например, как здесь у нас, когда говорится, ну, не в этой парше, а в другой парше, говорится, что лен и шерсть пусть не будут надеты на тебя, «птилем ты аселыха», а вот кисти сделай себе. И это написано подряд, отсюда учит Гемора, что здесь у нас есть правило «мицва асе даха мицва лотаса». «Мицва асе» отодвигает мицва лотаса. Поэтому Тора не только разрешает, но предписывает человеку, который еще четырехугольная одежда из льна, повязать туда шерстяные нити, и он будет выполнять мицву, эта мицва будет идеальна и так далее. Но все это относится к мужчине. Женщина, если у нее будет льняная одежда, и она повяжет туда цицит, то у нее получается ситуация, резко отличающаяся от мужчины. У нее нету заповеди носить цицит. И есть заповедь не надевать льон шерсть вместе. Заповедь шатнеца. Таким образом, в тот момент, когда она надевает цицит из льна и шерсти вместе, она нарушает, не выполняя заповеди «делай». Таким образом, нарушает «не делай» и «не выполняя делай». Это, естественно, нельзя сделать. Поэтому Это еще одна причина, по которой женщина не надевает никаких цицит. Потому что если начнут надевать какие-то цицит, то рано или поздно придут к тому, чтобы надеть льняной цицит с шерстяной нитью, нарушит заповедь «не делай» и не выполнит заповедь «делай», написанную в Торе. В таком случае она просто получит наказание и все. Поэтому рабоне не разрешили женщине надевать цицит. Это два основных тама, два основных смысла заповеди цицит, которые не смысла, а аспекта. И таким образом, галахическую часть в общем и целом, если нет вопросов, если есть, то лучше спросить сейчас, но галахическую часть в общем и целом я описал примерно в 2-3 словах, и теперь мы можем перейти к части мировоззрения. Я немножко тяну время, надеясь на вопросы по первой части, которые, в принципе, должны были бы созреть, но не созревают. Тогда мы перейдем ко второй части. Вопрос, связанный с тем, что нам сказано, что Рамбан говорит, что это заповедь, в книге Бамидбар есть заповеди, только данные на время пустыни, но в книге Бамидбар содержится заповедь Цицит, про которую написано, что она будет на все ваши поколения. На все ваши поколения явно не имеется в виду поколение пустыни. Поэтому возникает вопрос, как Рамбан вот такую вот опечатку сделал, оговорку сделал, или... Если он ее не сделал, то что имеется в виду, говоря, что в книге Бамидбар нет заповедей на поколение? Агро, вильнинский гаон, отвечает на этот вопрос и говорит, что заповедь цицит – это не собственная, персональная, отделенная от чего-то заповедь. Это заповедь, которая пришла исправить то, что было написано до этой заповеди. Я пытаюсь понять вопрос. Некоторые люди спят в цицит. Это правильно сейчас. Что делать с порванными, испорченными цицит в гнизу или можно как-то выбросить? Начнем со второго вопроса. Цицит, которые испортились. Меня спрашивают, испорченный цицит нужно ли класть в гнизу или нужно выбрасывать. Испорченный цицит, вначале просто цицит. Это не давар шибы к душе, это давар шибы митсва. Это вещи, связанные с митсвой, а не со святостью. Тфилин, где есть имена Всевышнего, Сейфер Тора, Мизуза, это давар шибы к душе, вещь, которая должна обладать к душе. Вещь, которая обладает к душе, после того, как она испортится, ее обязанному положить в гнизу, мы не можем выкинуть. Что касается цицит, то это не вещь, связанная с душой, а вещь, связанная с митсвой. Надевая цицит, мы выполняем митсву. Когда мы снимаем цицит, мицвы не остается. Давар шибы к душе, когда мы снимаем твилин, в них остается к душе твилин. Цицит не находится к душе цицит. Поэтому микро один альпидин тойра, строго по закону тора, цицит не обязательно класть вниз. Если они испортились, их можно просто выбросить. Но выбросить можно, поскольку это давар шибы мицвы, не бы к душе, но бы мицвы, то выбросить их можно только лобы дерек безайон. Так, чтобы не пренебрегать ими, как-то интеллигентно это сделать. Это проблематично, потому что я не могу их выбросить в помойку. Я должен сделать как-то аккуратно куда-то сложить, положить, не в гнизу. Так, что потом пришедший человек, который, например, араб, который собирает мусор и кладет в помойку, он уже собирает и кладет в помойку. Сам я не положил в помойку. Поэтому я ничего не нарушил. Поэтому по закону, строго по закону, можно положить их в мешке, особенно в двух мешках, даже в одном мешке, недалеко от помойки, так, чтобы выбросил кто-то, а не я. Таким образом, я ничего не нарушу. Но мингак, поскольку мы боимся пренебрежения давар шибы мицвы, пренебрежения той вещи, которая была создана и сделана для мицвы, для того, чтобы этого пренебрежения не произошло, появился мингак, обычай класть цицис в гнизу, несмотря на то, что по закону они не требуют гниза. Поэтому большая часть людей сегодня кладет цицис гнизу, зная, что это не по закону, а лифнимишер один. Больше того, что требует буква закона. Следующий вопрос, который мне дали. Некоторые люди спят цицит, правильно это или нет? Значит, строго по закону Торы этого совсем не обязательно делать, потому что ночь – это не времени. Сжечь можно? Не знаю. Наверное, да, сжечь можно цицит, но зачем? Будет проще положить в гнизу, такая тирха, и непонятно зачем. Нельзя пренебрежительно как-то к нему отнестись. Поэтому самое правильное, тем не менее, положить в гнизу. Это такая более легкая степень гниза. Обычно около синагог, где устанавливается в Эрец-Исроэль, в Иерусалиме, устанавливаются такие ящики для гниза. Для цицит есть отдельный ящик. Тогда можно сбросить его, но это стоит каких-то денег, как все, что кладется в гнизу. Но это можно сделать. Теперь, что касается снав цицит, то поскольку мы с вами договорились, что цицит должны носиться микро один строго по закону только днем, и ночью их носить не обязательно, то тем более не обязательно спать цицит, еще с учетом того, что мы с вами уже опять же обсудили, что на самом деле человек, который не находится в четырехугольной одежде, и он вообще не обязан быть цицит. Но Аризаль написал, что Мингак обычай от имени Аризаля приводится, что можно и нужно спать цицит. Что спать цицит это нужно. И этого Аризаля приводит Мишна Брура Лагалоха. Мишна Брура Пасах Лагалоха, что правильно спать цицит. Понятно, что это гидр мицва, хумра, это не строгая буква закона. Человек, который не спит цицит, ничего не нарушает. Но Аризаль написал, что правильно себя вести спать цицит, и Мишна Брура его приводит. Поэтому есть мингак, особенно у хасидов, что хасиды по большей части спят цицит. Литаит, я не могу точно знать все мингагим, но думаю, что процентное соотношение намного меньше. Хотя Мишна Брура приводит, что это правильно делать и необходимо делать. Теперь, у хасидов есть мингак, что они для сна используют другой цицит, не тот, который носят постоянно днем, а у них есть отдельный цицит для сна. Раби Акива Эгер считает, что это неправильно, очень активно неправильно, потому что у нас есть два мнения комментаторов. Одно мнение, что цицит должен носить только днем и не должен ночью, тогда нет никакого смысла спать цицит. Второе мнение говорит, что дневная одежда, ночью тоже на ней обязана быть цицит. Одежда, предназначенная для дня, она и ночью нуждается в цицит, я выполняю ночью мицву, надев цицит, который я носил днем. Но если я выбираю одежду, которая только ночная, и не ношу ее, а только на ночь, то поскольку ночь – это темное время, и эта одежда только для ночи, то и по мнению Рамбама, и по мнению Роши, я не выполняю мицву сосуд. Таким образом, выбрав себе специально одежду только для ночи, для сна, цицит, я как бы сделал стопроцентную гарантию, что сейчас я не выполняю заповедь, по всем мнениям. Поэтому Раби Акива Эгер не очень понимает смысл этого и считает, что мингак Аризали возник, что Аризаль спал, безусловно, в тех же самых цицит, которые ходил днем. И Аризаль пасак лагалоха, что дневная одежда, она обязана в цицит и ночью тоже, поэтому есть смысл в этой заповеди. Я видел в книге Питкей Тшувот, такая хасидская книга, добавление к Мишне Бруре, комментарии на Мишне Бруру, что она приводит этот мингак спать цицит и спать в других цицит, не в тех, которые ходил днем, и пишет, что безусловно, я не выполняю мицву, когда я сплю в этих цицит, которые только для ночи. По всем мнениям, не выполняю мицву, но существует, кроме мицвы цицит, существует какая-то вот такая вот, что цицит работает в качестве защиты от мазикин. Они работают в качестве некой шмиры. А шмира у них есть, охрана человека у них есть, даже если я это делаю только ночью, это только ночная одежда, несмотря на то, что здесь нету мицвы. Что охраняет цицит, а не мицва. Это такой какой-то некий хасидский пируш, объяснение, которое, честно говоря, абсолютно непонятно, потому что вроде бы как, если от цицит есть охрана тела человека, она есть, это написано в Зогаре, то это только потому, что в данный момент я выполняю мицву. Понятно, что охраняет не мистическая одежда, это не панцирь, бронебойный жилет, как не бронежилет, это именно мицва, которая в том числе, кроме того, что я делаю мицву, может охранять человека. Но в случае, если я позаботился о том, чтобы это не было мицвы, сделал это только ночной одеждой, и потом я надел, то где аспект охраны, поскольку нету мицвы, очень мало понятно. А делать из хефца шель мицвы, из предмета, созданного для мицвы, некий амулет для охраны, мне кажется, что не стоит. Поэтому, если уж спать цицит, то желательно спать всех цицит, которые ходил днем. Теперь мне задают очень правильный вопрос. По поводу того, что, на первый взгляд, человек выполняет, имеет смысл спать в цицит, том самом цицит, который предназначен только для сна, тем людям, которые не встают на Миньян Ватикин, не встают до восхода солнца, для того, чтобы сделать Тикун Хацот, и потом пойти помолиться с Ватикина в 4 часа утра. Человек, который встает после восхода солнца, страшно подумать, 5:30 утра, например, если, не дай бог, 7, то уже совсем кранты, он пару часов находится в состоянии света, в спящем состоянии, поэтому то, что он надевает цицит ночью, когда идет спать в 12 часов ночи, а просыпается в 7, то при этом 2 часа от 5 до 7 он находится во время, которое обязан цицит, и таким образом он во сне выполняет мицву цицит. Да, это вполне может быть объяснение тому мингаку, который есть, делать отдельные цицит для сна. Но в любом случае, поскольку непонятно, насколько он во время сна хаяв бы цицит, насколько здесь есть мицва, то поэтому мицва может идти быть, когда я иду спать, но не когда я уже сплю. То поэтому рекомендации, остаюсь при старой рекомендации, лучше спать всех цицит, которые ты ходишь днем. Но ваш вопрос очень правильный, и это может быть одно из объяснений, почему люди надевают цицит на ночь для того, чтобы спать в светлое время в цицит. Окей. По-моему, все галахические основные аспекты цицит мы прошли. Теперь можно возвращаться к вопросам мировоззрения, заповеди цицит, и попытаться раскрыть ответ Вильнинского Гаона на то, почему заповедь цицит называется заповедь, не называется заповедь, данная на все поколения, Хотя, когда мы учим про мицву цицит, написано прямым текстом: сделайте цицит на все поколения ваши, на краях одежд ваших. Говорит Гаон Вильна, что ответ на этот вопрос связан с тем, что заповедь цицит написана сразу после заповеди разведчиков, Мирагли. Паршат Шлах Леха Анашим, этот отрывок рассказывает о том, как Моше Рабейну направляет разведчиков для того, чтобы пройти и разведать Эрец Исраэль, и увидеть, как правильно называть Эрец Исраэль, войти в нее и так далее. Разведчики выходят и идут посмотреть, что происходит внутри земли Израиля, и это странствие их продолжается в течение 3 недель. На самом деле не 3 недель, а больше, но неважно сейчас. Они идут и разведывают, что произошло в Эрец Исраэль в течение 40 дней, и потом возвращаются и рассказывают, что они видели. Хакодыш Брагу, для того, чтобы им было удобнее наблюдать за тем, что происходит, он им показал почти все города, куда они попали, что в каждом городе идет похоронная профессия для того, чтобы люди не обращали внимания на то, что пришел еще кто-то, и видели разведчики собрание людей в большом количестве. И когда это происходит, когда они видят это собрание, они приходят к выводу абсолютно неверному, они приходят к выводу о том, что это земля Эрец Исраэль, Эрец Ахелет Ешевейру. Это земля, которая кушает своих жителей. То есть, что слишком много смертей, которые они видели за 40 лет перехода с одного места на место. И когда они увидели вот эти вот смерти, которые они увидели, они сделали абсолютно неправильный вывод. И с этого началась проблема. После этого они увидели огромных мужиков, сильных, здоровых, огромные укрепленные города. И пришли к выводу, что они не могут завоевать Эрец Исраэль. Пришли и сказали, что народ, который там видели, мы, он сильнее нас. Ютер хазак мимену. И Раши говорит, это Гемора, на самом деле, что не мимену, а мимено. Он сильнее его. Киба и Холь, они сказали, что народ, который видели, сильнее Всевышнего. И тогда происходит вот это вот грех разведчиков. И весь народ устраивает плач 9 ава, и плакали столько времени, и так, настолько серьезно и так сильно, что Акодыш Брагу сказал: вы устроили плач без причин, за это в этот день на протяжении всей истории у вас будет плач с причиной, и предназначил этот день для разрушения Бейт-Мигдаша, чтобы Ам Исраэль находился внутри Авилута по поводу Бейт-Мигдаша 9 ава. И первая причина 9 ава – это плач, который устроили разведчики, которые увидели народ, который они видят в Эрец Исраэль, что он более сильный, чем, не дай бог, Всевышний. Мужчина спит днем. Он может спать цицит? Безусловно, может. И ночью может спать цицит, и днем может спать цицит. Днем более как бы веская причина ему спать цицит, потому что он выполняет заповедь по всем мнениям. Это дневная одежда днем, поэтому, когда он спит цицит, он выполняет мицву по всем мнениям. Вот ночью, я еще раз повторяю, что ночью Аризаль тоже считает, что нужно спать цицит, и Мишна Брура приводит его на Галоху. Поэтому тот, кто будет спать цицит, это очень мишубах, очень правильно и так далее. Но желательно, я еще раз повторяю, в тех же цицит, в которых ты ходишь днем. Цицит, которые дневные, понятно, что ты выполняешь мицву. Окей. Особенно если спишь днем. Окей, я возвращаюсь к теме разведчиков, к теме Мираглим. Итак, разведчики приходят, осматривают Эрец Исраэль и приносят данные о том, что ее очень тяжело завоевать, практически невозможно. Народ, который там находится, более сильный, чем мы или чем Всевышний. И таким образом устраивается плащ на много-много поколений. Когда в эти дни, в дальнейшем, через много поколений, в этот день будет разрушен Бейт-Амикдаш. И грех разведчиков, который произошел, он как бы является первопричиной разрушения первого и второго храма, которые оба были разрушены 9 ава. И теперь надо попытаться увидеть, что именно, в чем именно состоял грех, который совершили Мираглим, и каким образом мицва цицит может исправлять этот грех. Мираглим, разведчики, это были, в общем, главы колен, садиким, очень невероятно умные, невероятно праведные люди. Поэтому понять, как они могли дойти до такой жизни, добраться до Эрец Исраэль, обойти Эрец Исраэль и сказать, что мы не можем его завоевать, и от веры в силу Всевышнего уйти в состояние такого абсолютного отсутствия бетахона, уверенности в Творце, и решить, что народ, который населяет Эрец Исраэль, эти народы сильнее самого Творца. Кибо и холь, как будто бы хозяин дома боится вытащить оттуда свои инструменты и свои сосуды. Как такое можно сказать о Всевышнем, и как можно было дойти до такой ручки? Это вопрос, который здесь возникает, и это есть понятие хет мираглим, понятие греха разведчиков, о котором мы говорим. Для того, чтобы его понять, надо обратиться к началу отрывка, который мы читаем. «Вайома Рашем аль Маше, шлах лаха анашим». Искал Всевышний Маше. Пошли себе людей. Пошли разведчику, говорит Всевышний. Если бы мы читали Тору без комментариев, чего делать не рекомендуется, то мы бы с вами увидели, что Всевышний приказывает Маше послать разведчика. Но Раша на месте, в начале отрывка, я рассказываю по памяти, чтобы меньше тянуть время, Раша в начале отрывка обращает внимание на то, что написано «шлах лыха анашим». «Пошли для тебя разведчиков», «тебе разведчиков». И Раша делает дюк «шлах лыха биш вильха». «Пошли для себя». То есть Всевышний ему дает разрешение для себя, если тебе это нужно, пошли разведчики. Здесь нету приказа, Маше не обязан это делать. Маше сам по своей воле решает и посылает разведчика. Зачем? Почему он это делает? Здесь у нас есть тоже несколько аспектов. Рафлия Деслер очень сильно останавливается на том, почему сразу далее говорить, кого послать. Не понял? Почему рассказывается, и кого именно послал Моше Рабейну? Потому что это были главы колен, и Тора хочет подчеркнуть, что это были стопроцентные праведники. И несмотря на это, с ними случилось то, что случилось, чтобы мы могли понять, попытаться проанализировать и понять, в чем состоял грех разведчика. Так вот, не понял, каких разведчиков. В Торе перечисляются имена того, кто был послан. Вам перечислить имена, я не очень понял, в чем вопрос, каких разведчиков. Я могу зачитать имена. Нахшон бен Надав, Калев бен Фуне, Йошуа бен Нун и так далее. 12 человек, по одному человеку от колена. Главы колен были посланы в качестве разведчиков, достаточно праведные люди. Вопрос здесь немножко другой. Как они могли согрешить и как они могли прийти к такой ошибке, и сказать, что Всевышний не может завоевать Эрец Исраэль, когда это были цадики, в общем, очень серьезного уровня праведники. И всего два человека удержалось от того, чтобы не согрешить. Но еще первый вопрос, который я уже успел задать, поэтому мы к нему вернемся. Я не понимаю, почему Всевышний назвал? Для того, чтобы мы знали, кто это был. Я не врубаюсь в омик, в шилу, в глубину вопроса. Раз Всевышний назвал в Торе имена этих разведчиков, значит, Всевышний хотел, чтобы мы с вами знали, кто были эти разведчики, понимая, что это были праведники, и сделав отсюда соответствующие выводы. Теперь я все-таки двигаюсь дальше. Что имеется в виду во всей этой истории, когда Моше Рабейну сказано «шлах лыха нашим», ты пошли для себя, по своей воле, по своему желанию. У нас Рав Деслер объясняет, Рав Ильяу Деслер, Михтав Меильяу объясняет, что у нас есть такое понятие битахон и штадлут. Битахон – это уверенность во Всевышнем. Рамбан объясняет, что битахон – это сниф, отдел понятия имены, понятия веры, уверенность в завтрашнем дне, уверенность во Всевышнем, понимание, что все, что происходит в мире, происходит от него. И, соответственно, нам не нужно слишком усиленно что-то делать, потому что делаю не я, а делает Творец. Дальше у каждого человека, говорит Рав Ильяу Деслер, есть разная пропорция между лиштадлутом, усилием, и битахоном, уверенностью. Человек, который находится на таком уровне, на таком уровне веры и на таком уровне уверенности во Всевышнем, что он понимает, что не то, что он делает, дает результат, а то, что желает Всевышний. Поэтому ему нужно делать намного-намного меньше, чем другому человеку, и его действия нужны только для того, чтобы он выполнил обязанность лиштатель, попробовать иштадлута, попытки что-то сделать. Но дальше его попытка к действию не имеет никакого отношения. Попытка сделана, теперь Всевышний решает, как он будет себя вести дальше. Обычно эта проблема, понятно, что это не единственная, но обычно, когда сталкиваешься с этой проблемой, мы сталкиваемся с этой проблемой, когда говорим о проносе, о доходах человека. Человек может работать 15 часов в день и вроде бы как быть богаче, может 2 часа в день и вроде бы как быть беднее. Человек, который понимает на 100%, имеет полную уверенность в том, что сколько бы он ни работал, пропитание исходит от Всевышнего, и моя работа в принципе особо никому не нужна, то такому человеку действительно надо работать минимально мало. Все равно сколько-то надо работать, потому что должен быть сделан гештадлут, есть обязанность лиштадель, но этот гештадлут должен быть пропорционален вере и уверенности во Всевышнем. Поэтому человек, который очень находится на высоком уровне, он должен сделать гештадлут близкий к нулю. Рав Деслер приводит пример одного человека. Он не рекомендует, чтобы мы повторяли этот эксперимент, потому что наш гештадлут очень маленький. Наш битахон, я извиняюсь, очень маленький, поэтому гештадлут должен быть соответствующий битахон. Но Рав Деслер приводит примеры Рав Шмуль Салантер, который покупал раз в сколько-то времени лотерейный билет и говорил, что выполнил обязанность сделать гештадлут, сделать усилия для пропитания. Усилиям не нужно только для того, чтобы Акодыш Баругу мог куда-то что-то вложить. Теперь у него есть такая возможность, куда он вложит в этот лотерейный билет, пошлет другим способом. Это уже его проблемы, а не мои. Я уверен, что он это сделает. Но я должен был проявить гештадлут, я его провел тем, что купил билетик. Не знаю, разыгрывал он этот билетик или нет, то есть смотрел ли он, какие цифры выиграли, это я уже не знаю. Но, во всяком случае, это хават гештадлута, это обязанность гештадлута человека, который находится на очень высоком уровне битахона, уверенности в Творце. Но, когда мы говорим о более простых людях, то понятно, что каждый из нас, если будет покупать лотерейный билетик, то его степень уверенности в выигрыше этого билета, говорит Рав Деслер, достаточно маленькая. Он приводит пример. Индикатор, лакмусовая бумажка, как можно проверить, что я действительно батух на 100% или нет. За 2 дня до розыгрыша билета к тебе приходит, ты можешь получить за этот билет $50 000. За 2 дня до выигрыша этого билета приходит человек и говорит, давай я тебе куплю за $48 000. Я потратил 10 центов на то, чтобы приобрести этот билет. Осталось 2 дня до выигрыша. И мне предлагают его продать за $48 000. Максимум, что я могу там выиграть, это 50 тысяч долларов. Человек до этого говорил, что я на 100% уверен, что мой билет выиграет. Мой битахон, моя уверенность у Всевышнего, она 100%. И тут ему предлагают на 2 тысячи меньше, но сейчас, на 2 тысячи меньше, но на 100%, или разыгрывай дальше, может, ты выиграешь 50, может, выиграешь 0. Говорит Рав Дессер, что любой нормальный человек в этом состоянии спокойно продаст билет за 48 тысяч долларов, несмотря на то, что через 2 дня он уверен на 100%, что у него будет 50 тысяч долларов. И это индикатор, уверен он или не уверен. Потому что человек, который действительно уверен, у него нет никакого смысла за 2 дня или за 1 день до розыгрыша продавать билет на чуть меньшую сумму. Зачем? Если он знает, что он все равно выиграет еще через день. То есть мы видим, что его уверенность, говорит Рав Дессер, не 100%. Поэтому человеку, у которого нет той уверенности, которая была у Рав Шмуэля Салантера, для него покупать лотерейные билеты, быть уверен, что я сейчас все получу, это бессмысленная трата времени и денег. Человек, который находится на уровне битахона Рав Шмуэля Салантера, тут совершенно другое дело. Это первое на куда. Теперь мне пришел вопрос. Если можно, расскажите, пожалуйста, о смысле заповеди цицит. Зачем нужно носить нити, завязанные определенным образом на углах одежды? Я как раз к этому веду, но у нас уже все меньше и меньше времени. Может быть, я что-то успею, что-то нет. Это была часть, которая связана с тем, почему Моше Рабейну послал разведчиков. К нему была претензия. На том уровне веры во Всевышнего, который есть у Моше, Моше не нужно было никаких усилий. Ему не нужно было разведка для того, чтобы решить, как завоевать Эрец Исроэль. Он должен был на все 100% положиться на Всевышнего. Поэтому, когда он послал разведчиков, это была ошибка и в какой-то степени авейра, преступление в какой-то степени. Недостаток веры и уверенности в Творце. В связи с тем, что была сделана такая ошибка, это одна из причин, разведчики, которые шли, они шли в какой-то степени сделать авейру, сделать преступление против уверенности Моше Рабейну в действиях Всевышнего. У них была еще одна проблема. Проблема того, что уже за некоторое время до этого, когда мы это читали относительно недавно, когда Моше Рабейну после того, как евреи требовали в Кеврада Таава, требовали мяса, Моше Рабейну обратился ко Всевышнему, что не могу я один нести ношу этого народа, и Всевышний сказал ему сделать Сангедрин, и был сделан Сангедрин из 70 членов, еще 2, чтобы было количество, делящееся на 12 колен, было выбрано 72 праведника из народа Израиля, и из них 70, из них вместе с Моше составляли Сангедрин, еще 2 человека составляли уже не Сангедрин, а уже стали пророками, которые не входят в Сангедрин, чтобы количество людей соответствовало количеству колен, но Сангедрин должен быть именно 70 человек. Эти 2 человека, их имена нам известны, имена остальных членов Сангедрина остались для нас тайны, покрытой мраком. Это 2 человека, это Маидат и Идат. И вот, когда Моше Рабейну находился у себя в шатре, Маидат и Идат сказали пророчество, которое поручил Всевышний, и пришел отрок и сказал Моше, Маидат и Идат пророчествует лагерь. Иешуа бен Нун сказал, это Адони Моше Килму, они прокляли моего господина Моше. Моше Рабейну сказал, ты что мне, ревнуешь за меня, завидуешь или что, в чем вообще дело? А Кодыш Брагу сказал, пророчествовать они пророчествовали. Пророчество, которое они сказали, это пророчество, которое слышал Амисраэль, но не слышал Моше Рабейну. Все пророчества, которые есть в Торе, они все даны через Моше, кроме этого единственного пророчества, которое Тора не приводит, но Мидраш приводит, что именно они пророчествовали. Они сказали, что Моше умрет, а Иешуа бен Нун ведет Амисраэль в Эрец Исроэль. Таким образом, они, Амисраэль, те, кто слышали это пророчество, знали на уровне услышанного от пророка о том, что Моше Рабейну не войдет в Эрец Исроэль, как в дальнейшем и произошло, и что, соответственно, разведчики, которые шли для того, чтобы разведать, как войти в Эрец Исроэль, знали, что они посланники Моше Рабейну, который не войдет в Эрец Исроэль. Входа в Эрец Исроэль не будет. Таким образом, они шли, зная, что они должны увидеть, и заранее планировали увидеть, почему они не войдут в Эрец Исроэль. И они увидели все, что они увидели, они трактовали поскольку они заранее знали результат, который должен произойти. Это очень тяжелое испытание. Испытание, которое, кроме двух разведчиков, остальные не выдержали. Потому что это испытание состоит в том, что заранее зная, что они видят, они начинают смотреть. У нас есть общее правило. У нас есть внутри тела всего несколько отверстий. Самое большое количество отверстий, которые у нас есть, естественно, это отверстие в голове. Два глаза, два уха, две ноздри, рот. То есть у нас есть 2, 4, 6, 7 отверстий, которые есть в теле человека на его голове. Каждое из этих отверстий есть определенная функция. Функция глаз и ушей – принимать информацию. Функция рта – передавать информацию дальше. Функция носа – это отдельная функция запахов, дыхания и так далее. Это получение информации через некое осязание, через запахи и так далее. Функция рта – это не получение, иногда и получение тоже, попробовать на вкус, что это такое, но основная функция рта – это передача информации дальше. Для того, чтобы правильно передать, для этого вначале надо правильно принять. Для того, чтобы принять, есть глаза и уши. Грех разведчиков состоял в том, что они заранее знали, что они должны увидеть, и заранее знали, что они должны пересказать Моше Рабейну из того, что они увидели. Они должны увидеть причину, по которой Ам Исраэль не войдет в Эрец Исраэль, поскольку они знают в пророчестве, что Моше умрет, и только после этого будет вход в Эрец Исраэль. Поэтому они знают, что они не войдут в Эрец Исраэль, и все, что они видят, они подсознательно подтасовывают под то, что произойдет. Кроме Калева и Йошуа бен Нуна, Калева бен Ифне и Йошуа бен Нуна, которые Калев молился на могиле праотца в Хермоне, чтобы избежать вот этой вот участи разведчиков. Йошуа бен Нун получил отдельную броху от Моше Рабейну. Ему была добавлена буква Юд к его имени для того, чтобы он стал Йошуа, а не Йошуа. И в этот момент он поднялся на совершенно другой уровень человека, внутри которого, внутри имени которого имя Всевышнего, чем по-настоящему и Всевышнему, не просто на слуху. И таким образом им удалось избежать этой участи. Остальные разведчики честно сообщили то, что они видят, почему Моше Рабейну и весь Ам Исраэль сегодня не могут войти в Эрец Исраэль. Я еще раз повторяю, что человек должен вначале увидеть и услышать, и только потом рассказать. Он должен проанализировать увиденное и услышанное для того, чтобы иметь возможность рассказать правильно. Разведчики, они знали заранее, что они увидят, поэтому, начиная со второй главы книги Эйха, книга Эйха написана, и она называется «Мегилат Мираглим», свиток разведчиков, книга Эйха написана в алфавитном порядке, первый посук, второй, бей и так далее. Когда написано было от Эйха, начиная со второй главы и дальше, есть одно изменение в алфавитном порядке псуки. Буква «П» стоит до буквы «Айн». То есть две буквы поменены местами. Буква «П», слово «П» – это уста, «Айн» – это глаза. Грех разведчиков состоял в том, что они поставили уста впереди глаз и пророчествовали, заранее решив, что они увидят, они подтасовывали и говорили, что они видят. Мы должны научиться смотреть нормальным способом, объективно видеть, и только потом решать, что мы говорим. Они же, зная, что они расскажут, в соответствии с этим видели. Понятно, что это авейра, из-за которой разрушен Бейт Мигдаш и так далее. Как им надо было, как могло произойти, если бы они все правильно рассказали, я не знаю, что имеется в виду, потому что они базировались на пророчестве. Это и было их испытание, которое они, кроме двух человек, не выдержат. Но нам нужно исправить грех Мираглим, и для исправления греха Мираглим дана мицва цицит. Мицва цицит, про которой сказано, что вы посмотрите и увидите все заповеди, которые заповедовал вам Всевышний. Для этого нужна нить, которая называется тхелет. Тхелет, слово тхелет, если поставить другие огласовки, а вы прекрасно знаете, что огласовки не меняют сути слова, то получается слово тахлит. Тахлит – это цель. Посмотрев на цицит, который есть тхелет, мы должны вспомнить цель всего, что мы видим. Мы должны увидеть правильно, увидеть ту цель, которая есть в том, что нам показывает Творец. Поэтому цицит находится с четырех концов человека, север, юг, запад, восток. Куда бы он ни посмотрел, ему помогает заповедь цицит увидеть то, что есть на самом деле. Для того, чтобы эта помощь была полноценной и стопроцентной, нужна нить тхелет, нужна вот эта вот нить, которая означает цель. Нить, которая означает лаван, те нити, которые есть у нас, они выше уровнем, чем нить тхелет, но они не обладают свойством напоминать все, что мы видели. Все, что мы видим, напоминать обо всех заповедях. Гемора говорит, что тхелет, гемора в Минухот, тхелет даме льям, ям даме, свет тхелет подобен свету моря, свет моря подобен свету небес подобен раки, кисе аковод, подобен престолу славы Всевышнего. Таким образом, человек, который смотрит на нить тхелет, он вспоминает о престоле Всевышнего, то есть о цели всех заповедей и, соответственно, вспоминает все мицвот и цель, для которой они даны. Мы исправляем умение правильно видеть с помощью заповеди Цицит. Поэтому Рамбан пишет, что Цицит – это не заповедь на все поколения, как объясняет Гаон Мивильна, она заповедь на все поколения, потому что всем поколениям надо исправить тот грех, который сделал Мираглим, а заповедь Цицит дана для того, чтобы исправить преступление разведчика. Сегодня, когда у нас нету нити Тхелет, может быть, она появится, по некоторым мнениям, она уже появилась, но Рав Ильяшев считает, что пока не нужно надевать цицит. Резаль пишет, что Тхелет появится, не цицит, а Тхелет. Тхелет появится позднее, через какое-то время, но после прихода Машиаха. Но пока у нас нету нити Тхелет, то у нас нету такой силы вспомнить то, что нам сказано, то, что нам указывает о цели нашего существования, о Тхелете, о Тахлисе, которые существуют. Но тем не менее, нить лавана, она обладает еще белой нитью, еще большей душой, еще большей святостью, чем голубая нить. И она обладает в какой-то степени свойством исправить грех Мираглим, исправить грех разведчиков, как говорит Гаон Мивильна, тем, чтобы мы, ну, скажем, аллегорически могли все увидеть в белом свете, то есть могли объективно наблюдать за тем, что происходит, а не стараться увидеть то, что мы заранее решили увидеть. И это один из смыслов заповеди Цицит, естественно, один из, на котором я сейчас остановился, и больше у меня не особо есть время, если только у вас есть вопросы, у нас есть там минуты полторы, поэтому если есть какие-то вопросы, то я весь во внимание. Нет вопросов, как я понимаю. Тогда мы с вами успели немножко разобрать эту мицву со смыслом заповеди, как повысить уровень уверенности в Боге. Ну, как вы понимаете, это вопрос не на одну минуту, но к этому тоже имеет отношение мицва цицит, когда мы понимаем, что все, что происходит с четырех концов, мы видим, правильно наблюдаем за тем, что есть в мире, и видим всюду руку Всевышнего. Некоторым людям помогает задуматься о своей жизни и увидеть, что все, что происходило в мире, в нашей жизни, все Всевышний нас вел за руку, и это можно, в общем, увидеть достаточно легко, наблюдая за собственной жизнью, почти все это могут увидеть. И таким образом мы можем прийти к пониманию уверенности во Всевышнем, что все, что делает Всевышний, он делает для того, для нас, для того, чтобы это было для нас наиболее оптимально. Я думаю, что на этом мне надо закончить урок, попрощаться с вами. Всего доброго и до свидания. Гуд Шаббас.